Здравствуйте, меня зовут Михаил. В преддверии 2023 года я поделюсь рассказом, как лично на меня повлияла война, об аресте на акции протеста и почему после длительных терзаний я шагнул в будущее вне России. Полагаю, такой рассказ актуален и станет полезным для многих внимающих. Ради удобства я поделил материал на 6 частей. Отношение к российской власти, начало войны, мобилизация, арест на протесте, побег из страны и некое завершение. Сразу начнем. Часть первая. Отношение к российской власти. Без данной части невозможно объяснить взгляды на войну, невозможно объяснить мотивацию протестовать, причины отъезда, поэтому она необходима. Думаю, у каждого человека в жизни наступает момент, когда он разочаровывается в российской власти. У меня такой момент случился в тинейджерстве. Но начнем мы чуть раньше. Мне было всего 6, когда Путин стал президентом. Об этом факте я, конечно, знал, но в детстве политика не обсуждалась в моей семье. Меня категорически запрещалось дома смотреть политические шоу по телевизору. Особенно я помню Соловьева, его шоу «К барьеру». Запрещалось смотреть, потому что там беспрерывно базарно все орут. И это, считали мои родители, я с ними полностью согласен, неприемлемый стиль общения. Я провел детство вне политики. Задумался же я о том, почему мне эта власть не нравится, в начале 10-х годов. И случилось это из-за растущей волны гомофобии, вылившись в последующий закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Тот период совпал с принятием самого себя. Я гомосексуальность, собственно, осознал очень рано, но потратил 10 лет на то, чтобы отнестись к себе с уважением. И тогда же родилось понимание. Гомофобия, казавшаяся мне столпом социального бытия, на самом деле неестественной. Существовала она не всегда и существует не везде. Она искусственно выстраивается властями. Я четко увидел политику, навязываемую обществу ненависти ради повышения собственных рейтингов, политику, пагубное влияние которой распространяется лично на меня, делает персональную жизнь хуже. У меня есть эпизод подкаста, посвященный этому ужасному закону. Как он, так и новые поправки 2022 года, о которых предыдущее видео я снял, мерзкое манипулирование. Например, сейчас, после мобилизации, рейтинги падают, надо чем-то их поддерживать, и вот, пожалуйста, направим ненависть на выдуманного внутреннего врага, одержим над ним триумфальную победу, людей это порадует и сгладит острые углы, ведь поддерживающие рьяно нынешнюю власть зачастую являются параллельно гомофобами. А 10 лет назад наверх тянули гомофобии и рейтинг Путина перед выборами. Поразительная циничность. Так вот, на тот момент в моей жизни не было какого-то другого сильно трогающего меня социального вопроса. Мне могло что-то не нравиться, но оно не выливалось в детальное философствование относительно властей. А государственная политика гомофобии заставила копнуть тему глубже. И тут я открыл для себя и прочие пороки нашей власти. Стали накапливаться возмущения, коррупция, экология, образование. Я начал ассоциировать власть с отрицательными вещами, которые происходили вокруг. Ну, например, во время моего обучения. Я наблюдал страшный раздрай, хотя учился в Академии Гнесиных, пик, казалось бы, творческого образования в России, но видел расстроенные полуразвалившиеся фортепиано в классах, отсутствие финансирования студенческих проектов, где мы буквально не могли весь оркестр из Москвы в Санкт-Петербург отправить на конкурс. Такого не происходит в странах, где культуру уважают. Нашим властям плевать на данную сферу, плевать совершенно. как профессионал это заявляю. Короче говоря, у меня проассоциировалось все это. Власть виновата. Политика России перевернута с ног на голову. Попытки сделать жизнь в стране лучше обращены в попытки удержать власть любой ценой. И отсюда безумные законы, вроде запрета пропаганды, без альтернативы, действительно нужной населению. Пришло однозначное понимание. Пока нынешние кадры у власти, ничего не улучшится, власть плоха, и я начал принимать активное участие в жизни страны. Благо, не я один о чем-то задумался, времена шли бурные, ярчайший пример – болотное. И моя нелюбовь множилась, фактически с каждым днем еще до собственного 18-летия. Первые президентские выборы, на которых я мог голосовать по возрасту, состоялись после рокировки, когда от меня уже не так много зависело. Тем не менее, я никогда не голосовал за Путина, за Единую Россию, за Собянина, за других представителей власти. Сопровождалось все это участием в митингах, подкастом, где я не скрывал критику и прочими проявлениями. Получается, уже 10 лет, как кто-то скажет, мои глаза открытые. И я ведь мог тогда уехать, на беженство подать. Гражданином ЕС был сейчас, вполне вероятно. Но принял решение остаться, бороться, потому что так показалось правильным поступить. Почему я считаю важным все это здесь? Не столько, чтобы мое имя обелить, сколько чтобы пролить свет на предысторию. Почему я прихожу к тем выводам, которые озвучу далее. Вторая часть – война, ее начало. Со всем перечисленным нагнетающимся потоком ненависти к российской власти я пришел в 2022 год. Из последнего принимал активное участие в протестах 2021 года, думские мероприятия, выборы меня завлекали. И 2022 воодушевлял. Режим стареет, загнивает, грядут большие перемены. Нужно лишь дождаться момента, когда это все лопнет, взорвется, как гнойный волдырь. Но подобного не случилось, потому как наступила самая настоящая трагедия. За пару дней до войны для меня стало очевидным, что какая-то форма военного противодействия будет происходить. И я помню отчетливо, как не спал и видел в прямом эфире социальных сетей раскрытие событий. Я прочувствовал ужас, до дрожи, потому что эта война лжива. Она под пагубными предлогами, в ней нет ничего святого, разумного, справедливого, оправданного, восстанавливающего мир. Эта война – выражение абсолютного зла. И для меня такое ясно с первой секунды. Наверное, масштаб был непонятен поначалу. Со всех сторон сохранялось чувство неизвестности. Не было понимания, какой жуткой человеческой именно трагедией происходящее обернется. Мы не видели еще изнасилований, массовых казней. Только предстояло посмотреть фото и видео. Предполагались какие-то военные столкновения, оккупации. Но это же все абстракция. Помню видео с одним погибшим велосипедистом в первый день. И какой справедливый поток ужаса вызвало оно тогда. Сейчас, сотни тысяч жертв спустя, такое бы слилось с общим фоном новостной повестки. Ведь мы наблюдаем это каждый день. Как человек, который против всего этого, я в своей голове всегда держал, что тема Украины политическая, как разговоры об ЛГБТ. Никто не запрещает геев, потому что ненавидит геев. Запрещают ради утепления настроения электората. И разогревая ненависть к Украине годами, они снова, думал я, просто поддерживают на плаву стагнирующий электорат. Но ведь нет, они приняли политическое решение, ошибочное для себя, жуткое для человечества, напали на страну, дабы взбодрить накачанный ненавистью электорат. Потому что у любой эмоции должен быть выход, если слишком долго ее питаешь. Насколько безумна подобная реальность, до конца по-прежнему не укладывается в моей голове. 24 февраля я пошел на протесты, бродил туда-сюда по улицам Москвы. Честно говоря, был крайне разочарован количеством участников протестов. Сначала у меня появилось ощущение, что вот она, крайняя точка. Никто не может гипотетически быть «за». В моем окружении войну никто не поддерживает. За 10 месяцев нашлось... два человека. Это вообще то, о чем стоит говорить снова и снова. Каждый раз, когда с очередным ужасом я сталкиваюсь, в своей голове надеюсь, что теперь-то настанет общественному терпению конец. Но общество каждый раз потрясает меня тем, насколько точки кипения не достигаются событиями безобразными вокруг. Я еще неоднократно вернусь к этому моменту на протяжении данного рассказа. Так вот, я ожидал увидеть миллионы, увидел тысячи, когда началась война. Снял в первые же дни видео антивоенное, молчать было невозможно. Но я не уехал тогда. Откровенно говоря, был инстинкт собрать свои вещи, покинуть Россию. Мы это даже обсуждали в семье, с друзьями. Прям чемоданы завтра-послезавтра, еще в конце февраля. Но меня ждал... неприятный сюрприз, который пресек даже гипотетические размышления. В панике, рыская по полкам, я дрожащими руками обнаружил, что у меня закончился загранпаспорт. В последний раз я был за границей в 2019 году, во второй его половине, прямо перед ковидом. Тогда получил шенген на год и про себя думал. Я сейчас съездил. Поезжу еще на протяжении года. А потом начался ковид, мы все сели на локдаун. И у меня как раз с окончанием шенгена заканчивался и загран. Естественно, в ковид я никуда не ездил. И с тех пор тоже был не до этого. Мысли совершенно улетучились по сторонам. Именно поэтому я и нашел себя в феврале 2022 года в панике с осознанием. Черт возьми, у меня нет загранпаспорта, он просрочен. Я понесся делать загранпаспорт, делается он месяц. И за это время безысходности я немножко остыл. Не с точки зрения моего отношения к войне, а с точки зрения затихания изначальной паники. Я перестал чувствовать необходимость срочно уезжать. Скорее, во мне, наоборот, усилилось желание остаться и бороться. Я посещал акции протеста в Москве, покуда они были. Один из дней пришлась годовщина гибели Немцова. Протесты на это наложились. Но, конечно, опускаются руки, когда ты видишь пассивность. Я думал, почему люди не вышли 24-го? Ну, все в ужасе, в панике, в шоке. Не понимают, что происходит. Не совсем пришло осознание. Ладно, я могу это понять. Почему не вышли в выходной ближайший? Ну... у людей есть свои планы, которые невозможно отменить. И думаешь, опять же таки, наверное, тоже не смогли подстроиться. Ищешь толковое объяснение. Ну не каждый может сорваться с места, куда-то побежать. При всей драме происходящей ситуации я в глубине души могу принять, что не все вышли мгновенно. Я видел тревожность вокруг себя, панику, хорошо. Но потом... закрылась Икея. Причем закрытие она объявила очень резко, в первой половине дня. Сегодня мы еще работаем, а завтра уже нет. И я был в шоке узреть очереди, толпы в Москве, которые в Икею ринулись внезапно что-то покупать. То есть вот это мое оправдание, ну как-то спонтанно не получается на протест, аннулировалось. Потому как не вышли люди на улицы, но зато вышли в Икею. И это очень печально. Поломана система ценностей. И главное, для тех, кто не москвич, поездка в Икею — это вообще-то солидное мероприятие. Я там несколько раз был. И каждый раз для этого нужно выделить день. Икея находится не в центре Москвы, она в Подмосковье. То есть, если есть автомобиль, вам все равно нужно ехать, ну, там, полчаса. А если вы в центре города, то больше часа потратите на то, чтобы в Икею выехать. А если нет автомобиля, еще хуже, надо до крайней станции метро добраться, пересесть на автобус. То есть, поездка в Икею — это не просто выйти в соседний магазин, что я пытаюсь сказать. И тот факт, что люди смогли организовать достаточно сложную поездку, спонтанно, резво, за пару часов, но не смогли собраться на протест без вещей в центре, да, это очень печальное открытие, с которым, в общем-то, невозможно в своей голове бороться. После 24-го я протестовал, я много плакал. Это были волны, когда кажется, словно тебя немножко отпускает, но вскоре обратно бросает после очередной бучи. Старался забыться через поэзию. Одно из предыдущих видео отображает ощущения относительно происходящего. Каждый раз, когда погружался в мысли, садился и писал. Но главное здесь — странное бесконечное чувство вины. Вины, знаете, не... Я сторонник справедливого суда. Суда, где предстали бы самые разнообразные люди, которые получили бы самые разнообразные сроки. Какие? Не мне решать, не толпе с вилами и факелами. Мы как цивилизация развились достаточно, чтобы организовать суды, трибуналы военные, где международно признанные специалисты решат, какого срока заслуживают депутат Госдумы, пропагандист на телевидении, артиллерист в армии, какого срока заслуживают менее причастные, да, другие, что делать с военным медиком в тылу, что делать с монтажером, который бегущую строку во время новостей Первого канала вносит. Процент вины сложен. И опять же, не мне его определять. Но, тем не менее, посмею предположить, что никакой справедливый суд не посадит в тюрьму меня за военные преступления. Ведь к ним я совершенно определенно не причастен. Однако, это сжимающее ощущение собственной вины во мне присутствует невероятное. Не потому, что я убил кого-то или во власти ошибся, в которую поверил, а потому, что меня терзает непрерывный поток сомнений все 10 месяцев. А может быть, я бы мог больше протестовать и раньше. Да, я с тинейджерства этим занимаюсь, но почему я каждый день в пикете не стоял? А может быть, надо было больше усилий приложить, чтобы аудитория моих платформ была шире? 1 000 000 подписчиков, а не 50 000. Я бы вещал антивластные мнения на более масштабные массы. А может, надо было каждую бабульку переубеждать на своем пути, подсаживаться к ней на лавочке, чтобы она по-другому на мир смотрела и почаще выключала телевизор? Может быть, мне надо было сделать больше? Мне лично. Не какому-то абстрактному человеку, да, не глупые слова. Коллективная ответственность, я плачу налоги, поэтому бомбы с танками финансирую. Это чушь. А вот, может, мне персонально надо было взять большую ответственность и распорядиться ей в целях борьбы? Потому что на момент казалось, какой я молодец. Я целое видео про Путина снял, где хаю его на протяжении 40 минут, умница. Ведь это послушало 20 тысяч человек. Какой активизм? Или я петиции подписал, или я на протест вышел, покричал чего-то, или против поправок в Конституцию проголосовал, еще и предварительно аудиторию призвал. или еще чего-нибудь, какой фантастический активист. Но сейчас я чувствую другое. Может быть, мне все равно надо было делать больше, каждый день делать, и тогда очередной человек бы выжил. И это страшная леденящая мысль, которая доводит до дрожи, до слез. Вот где вина. Я так ощущаю каждый день этой войны. И пусть, может быть, позволяю себе отпустить чуть-чуть иногда. Конечно, я улыбался в 2022-м, смеялся, гулял. Но при этом чувствую, будто моя голова разбирается, частично неотторгаемо уже привязываясь к трагедии. Приведу пример. У меня друг не смотрел «Паразитов». И я с удовольствием вместе предложил ему их посмотреть. Фильм очень погружает. Я всегда смотрю кино вдумчиво. Все выключено, никто не издает ни звука. Я титры всегда досматриваю молча. И мне нужна минутка, чтобы из атмосферы, из состояния выйти. «Паразиты» — потрясающий пример того, как фильм способен погружать в себя. А тут, в какой-то момент, на совершенно не относящемся к делу месте, я вдруг выключился из процесса, и пришло осознание. Черт возьми, сейчас война, и я в России, и я часть этого. И у меня полностью залило мозг и больше не отпускало. Ощущение, будто ты рассыпаешься на куски, словно то, что тебе нравилось раньше, уходит в небытие. Допустим, я всегда любил смотреть теннис. И в сентябре карьеру закончили сразу Серена Уильямс и Роджер Федерер. Я не знаю, сколько десятков матчей этих людей я видел в своей жизни, легенды которых обожаю, и они завершили карьеры. А у меня не нашлось даже какой-то ментальной энергии, чтобы посмотреть их последние матчи, прощание, чтобы среди ночи проснуться и увидеть US Open с Сиреной. Хотя я делал это для матчей первого круга 70-х ракеток мира, потому что любил теннис. И Кубок Лейвера не посмотрел с Роджером. Потому что не чувствую, что это моя жизнь. Будто я блик, туман, раковина человека. Но даже здесь все время щелкаешь себе в голову, что кому-то гораздо хуже. И гораздо хуже недалеко в абстракции. Кто-то рядом сейчас прячется в подвале, а кто-то умер от голода, а кому-то бомба на голову упала. А ты часть механизма, который должен был повлиять. Совершенно иного сорта вовлечения имеешь в данный процесс. Ты понимаешь, что у тебя нет сил себя жалеть. Кому-то рядом с тобой гораздо хуже. И это, конечно, страшное ощущение, провоцирующее беспомощность. Особенно после того, как на все протесты сходил и пребываешь в псевдодвижущемся мире. Вот так я чувствую себя все эти месяцы. Таково мое отношение к войне, которая родилась в первый день и не прекращается по сей день. Были минуты, когда становилось легче, были минуты, когда тяжелее, но в целом это бесконечный поток тревоги и мечтания о победе добра над злом. Третья часть – мобилизация. Здесь я, собственно, не только о мобилизации хочу сказать, но и в целом о моем опыте с армией, на срочной службе, своей категории и так далее. Я закончил Гнесинку в 19 лет, и после этого я должен был не идти в армию. Почему? По крайней мере, тогда, 10 лет назад, существовала схема сопоставления роста и веса. Я понимаю, что звучит как чушь какая-то собачья, но это очень важная хрень, потому что она действительно должна была работать. Сопоставляются рост и вес по ней, по этой схеме, плюс-минус 100. То есть у тебя рост 170, ты должен весить 70. Рост 190, должен весить 90. Как-то так. Расхождение в любую сторону неуместно. Само по себе отклонение от таблицы отсрочку не дает, но они обязаны отправить призывника потенциального в госпиталь, дабы выяснить, с чем расхождение связано. Так вот, я всегда был очень высоким и при этом очень худым. Сейчас мой рост 191 сантиметр, я чуть-чуть покрепче, чем когда был 19-летним, вешу примерно 70 килограммов, а тогда я весил около 60, при том же росте в 191 сантиметр. Сильнейший недовес по армейской схеме. Но, когда я отправился на военно-врачебную комиссию, военкомат, мне, к моему удивлению, сказали, у тебя все в порядке, и отправили прямиком в армию. В армии я провел около полугода, родители здесь начали судиться за незаконный совершенно призыв, а в параллель с этим я пребывал в части, поскольку ходатайство о выпуске до окончания разбирательств не удовлетворили. Сначала я находился в артиллерийской части в Коломне, потом меня перевели в десантную часть, в ВДВ. Что довольно забавно для субтильного гея с недовесом в 30 килограммов. Проходил я свою службу в Рязанском десантном военном командном училище. РВВДКУ, как-то так. Здоровье мне не позволяло физические нагрузки терпеть. Я ни одного раза в своей жизни не прыгал с парашютом, не стрелял, потому что сам написал отказ от стрельбы. Это как-то против моих всяческих принципов держать в руках оружие. Существенную часть времени я провел в госпитале, и в итоге меня по состоянию здоровья комиссовали оттуда через полгода. Все подробности своей медицинской истории я раскрывать не хочу, чуть-чуть оставлю правду при себе, хотя ничего заразного там и нет. Но факт остается фактом. Здоровье мое подвело на службе в армии, чего, конечно, до моего попадания туда должны были выявить. В армии я, в общем-то, как и все, особенно ничего не делал. Мыл полы, протирал какие-то полки, заправлял кровать по 100 раз, по плацу маршировал. Обучения там особенного не происходит. Единственное, я прошел предпрыжковую подготовку, висел на всяких стропелях, складывал парашют. Тренажер прыжковый был сломан уже несколько лет. И что в самом начале войны стало для меня показателем, иллюзия о второй армии мира. Ну, какая-то смешная пропагандистская шутка, думал я. Любой человек, который служил срочником, знает, какой там хаос. Никого не должны удивлять провалы. Лично у меня элементарно была форма не по размеру. Я штаны сбоку закалывал, поскольку высокий и худой, и они иначе с меня спадали. Когда в госпитале лежал, мне выдали рубашку со сгоревшим рукавом. Я не знаю, что произошло с человеком, руку он потерял или что, но полностью обгоревший рукав. В какой-то момент в госпитале, в котором я лежал, в Рязани, обвалилась крыша. Это, между прочим, областной центр. Вы думаете, ее кто-то пришел чинить? Нет. Она так и была обваленной. Просто всех из палаты забрали и палату опечатали. И таких историй миллион. Мне выдавался сухой паек, просроченный на несколько лет. В 2013 году я получил паёк, годный до 2008-го, поэтому не удивляют видео просроченных сухпайков сейчас. То же самое касается ржавого оружия. Видел своими глазами. Парашют, на котором я проходил преддесантную подготовку, который складывал. Мы пишем в тетрадке, что у парашюта годность 30 лет, мне выдают парашют 74 года. То есть в 2013 году ему уже было почти 40. И я абсолютно уверен, что сейчас, 10 лет спустя, этот самый парашют где-нибудь в войне поучаствовал. Никуда его не списали, он также со склада был поднят. Просто теперь он еще на 10 лет старше. Скорее всего, кто-то с ним прыгнул. Скорее всего, неудачно. И вот так происходит там все. Все, что я наблюдал. От дурных приказов, вроде уборки лопаты и снега во время идущего снега, до отсутствия базовой экипировки. При этом наверх подается информация, куда более улучшающаяся. И это тоже показатель. Во время моего пребывания в госпитале по какой-то причине нам всем анонсировали, что должен со дня на день приехать Шойгу госпиталь осмотреть. Я раньше не видел, чтобы люди так носились. Это невероятный аврал. Самая середина очень холодного февраля. Толпы людей поступают с насморками, с кашлями. В параллель бушует эпидемия ветрянки, потому что все в одних и тех же палатах. Изоляции ноль. Отделения перепутаны и переполнены. Мы лежали так, что просто из множества раскладушек в палате делали один сплошной ряд. Не было ни тумбочек между, ни стульев. Даже коридоры и лестницы заставлялись кроватями. Зато будили нас попы водой из крапели. Хотя рядом со мной мусульманин лежал. Так вот, собирается приезжать Шойгу, и все бегают. Тех, кто еще болен, все равно выписывают. Кровати лишние убирают до нормы. Я туда поступил за 2 дня до происходящего. Под выписывание не попал, даже температура высокая еще не упала. А другим говорили: мы тебя выпишем, ты сейчас вернешься в часть, приедет Шойгу, тут все посмотрит, а потом приедешь обратно к нам. Мы не можем держать тебя здесь перед проверкой. И люди действительно уезжали в часть и возвращались потом. Это ведь не для их здоровья делается. О них, в общем-то, никто и не думает в такой момент. Тут как бы начальнику подлезать. И в параллель с повальным выписыванием забивался линолеум по углам, подкрашивались стены, мылись полы лестницы, даже в одном месте поменяли стекло треснутое. А Шойгу в итоге приезд отменил. Но театр жуткий. Как люди копошатся в своем безумстве выслужатся, не заботясь о себе и других вокруг. В общем, армия — это полный пиздец. Я никаких иллюзий относительно второй армии мира, побывав там, не испытывал. Из армии меня комиссовали с категории годности В, это вроде как ограниченно годен, и со специальностью стрелок из АК-47. Забавно тут, что я не просто никогда не стрелял из АК-47 или чего угодно другого, но я никогда даже не держал в руках оружие. То есть в моей жизни никогда не случалось момента, чтобы хоть в руках, хоть на спине был вот этот вот автомат, стрелком из которого по военной специальности я являюсь. Просто фантастика. И это у всех так. Ну, или почти у всех. То, что ты съездил 2 раза на стрельбу за год срочной службы, по 6 патронов под надзором выпустил в мишень, конечно, мало чего меняет, по сути. Отличная аллегория на современную Россию. Субтильный гей из ВДВ, которому по весу служить не положено, со специальностью стрелок, не державший оружие в руках ни секунды собственной жизни. И вот 21 сентября объявили мобилизацию. Я ее ожидал рано или поздно на фоне провала в войне. Но, как и про все прочее, я думал, что мобилизация может стать последней каплей в сознании россиян. Тут-то люди выйдут на улицы, тут-то и произойдет хлопок в мозгах. Но как же я ошибался? Я в очередной раз, как и в истории с Икеей, впал в апатичный ступор, наблюдая за тем, как люди сами идут в военкоматы, как берут кредиты, чтобы за последние 100 тысяч рублей купить себе аптечки, военную форму, как матери, жены, сестры чморят родных мужчин за откос, как подходят к заборам и передают еду через эти заборы, словно кормят на ферме скот. А главное, Перенаправьте эту энергию в протест. Перенаправьте эту энергию во что-нибудь продуктивное. Почему же вы идете просто вот так с шорами на глазах вперед? И ладно, мотивированные, их минимальное количество. Вот, война святая, я кого-то от чего-то защищаю. Но ведь большинство мобилизованных не хочет. Они скрывались, они убегали. Но теперь пришли в военкомат, получили минимальную хрень, вложили все средства семьи в оставшееся, бросили родственников, которые опирались на них, и отправились на чертову войну за свой же счет. И они в чистом поле, и половина умирает не пойми за что, а живым еду и воду через забор таскают. И никто не останавливается и не говорит «нет». И очередная мать, вместо того, чтобы сумку с бутербродами через забор кидать, не сносит этот забор и не выносит на руках оттуда своего сыночка. И для меня вот это самая потрясающая вещь, которая, как и с очередью в Икее, в некотором смысле открывает глаза. Кто-то надеется, что мимо них пролетит и проедет, их не касается, а кто-то слепо идет на зов покорно. Но все они будто отключены от реальности. Им бы что-то сделать, как-то повлиять. Им стоит повернуть ситуацию, но они не готовы. Это печально, это разбивает сердце. Видеть, как сотни тысяч сограждан за свой счет покупают тампоны, чтобы дырки от пулями затыкать. И идут, 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 а вся семья им на еду скидывается. И вот это отвратительнейшее ощущение того, что я здесь чужой по стольким причинам, потому что не понимаю. И я не чувствую, что должен быть частью вот этого вот совершенно покорного поведения. Почему нельзя сказать, что ты против? Это страшная выученная беспомощность, страшнейшая, которая опускает руки остальным, конечно, сильно. Поэтому я вышел на протест. Не получается оставаться частью этой беспомощности. Здесь как раз и перейдем к следующей части. Арест. Как и 24 февраля, 21 сентября я вышел на акцию протеста на Арбате по вышеперечисленным причинам. В невозможности доли происходящее терпеть. Там была достаточно солидная толпа людей. Не сказать, чтобы ожидаемые мной миллионы. Я почему-то каждый раз радужно убежден, что наконец соберутся люди. Вот она, та самая точка кипения. В голове какая-то надежда восхитительная. Сейчас мы тут скажем, там крикнем. И не то, что стены Кремля рухнут от нашего крика. Но трусливо прячущиеся там поймут, что отвратительное решение стоит обратить вспять. И достаточно скоро я был задержан, ощупан и брошен в автозак, доставлен в ОВД текстильщики. Задержали меня в районе 8 вечера, а покинул я автозак около часа ночи. Провел я там, получается, где-то 5 часов. Серьезное нарушение. Первый вопрос, который задали в автозаке, есть ли здесь граждане Украины. Я, в общем-то, подкованный человек, имею представление, что отвечать, куда звонить, но даже я никак не ожидал, что в первой комнате, куда меня проведут, будет сидеть очень высокомерная, наглая женщина, которая быдляцким текстом попытается всучить мне повестку на мобилизационные сборы на следующий день. Сейчас видится подобное обыденным, тогда была диковинка. «Подписывайте повестку», — заявила мне женщина. Я ответил, что ничего подписывать не стану, это в мои планы не входит. Тогда она начала составлять акт отказа, угрожая тем, что данный акт будет передан в Следственный комитет, там на меня составят уголовное дело, которое обернется 10-15 годами тюрьмы. Ну, естественно, это, мягко скажем, некомфортное ощущение. Еще с утра я мило завтракал у себя дома, смотря несерьезное видео на YouTube, а уже вечером передо мной выбор. Едешь на войну убивать и умирать, или на 15 лет в тюрьму отправляешься. Такое, конечно, с трудом в голову укладывается. Так не сопоставляется со здравым смыслом. Дикое чувство. Ты вроде и готов к подобным раскладам, но они тебя совсем другой силой бьют, когда сталкиваешься с ними лицом к лицу. Тем более, не будучи юристом и в первый день объявленной мобилизации, я не имел достоверной убежденности, что угрозы беспочвенны. Так вот, женщина на мой отказ от повестки попросила указать причину отказа. Я ответил, что без своего адвоката говорить больше ничего не буду. Мне необходима консультация, прежде чем отвечать на дальнейшие вопросы. И женщина отправила меня в другую дверь. Там оказалось чуть-чуть пострашнее. Внутри находилось 5 человек, секретарь, заполнявший анкету, и 4 мужчин. Трое в полицейской форме и еще один в гражданской одежде, в кепке и медицинской маске. Я думаю, это эшник, самый дерзкий во всей истории. Он на меня взглянул, на 2 серьги в ушах, и начал допрос гомосексуального характера. А вот ты случайно не из этих? Я не знаю, о чем вы меня спрашиваете. Он опять. Ну, из этих? Я вновь дурачка играю. Наконец, юноша сдался, спросил прямо. Ну, из пидорасов? Я отвечаю, нет, не из них. Тогда он, ну а было с мужчиной-то? Нет, не было. Ну, может быть, хотелось? И уже этот отрицательный ответ, россыпь вопросов о моей сексуальности остановил. Не знаю, какие у него потайные фантазии относительно меня переживались. Я, конечно, человек очень сексуально возбуждающий, вводящий в заблуждение, поэтому на его совести пусть останется память обо мне. Но согласитесь, разговор неуместный в нормальном обществе. После данного разговора я сказал им всем еще раз, что ничего здесь подписывать не собираюсь. Тут надо, пожалуй, обрисовать картину пользования телефоном. Он у меня, конечно, с собой был, но ни звонить, ни переписываться мне спокойно не давали. Я пытался связаться с адвокатом, я пытался писать приятелю, что пошагово происходит, но меня отдергивали все подряд, вырывали телефон из рук, грозились его разбить. Мы сейчас составим акт изъятия телефона, больше ты его никогда не увидишь, если продолжишь пользоваться. Я в какой-то момент даже на стол его положил, потому что понял, что они не дадут мне одно сообщение написать. Так что свободное поддержание коммуникации с внешним миром оказалось совершенно невозможным. Очень тоже раздражающая, конечно, деталь. Ограничение даже простых законных прав на параде беспредела. И молодой человек в маске без опознавательных знаков, который вытягивал из меня историю гомосексуальности, был особенно разочарован попытками пользоваться телефоном. Он больше всего переживал, что я его сфотографировал. Оно и понятно, его там не должно быть. И он прямо под угрозой уничтожения моего телефона настаивал на разблокировке и демонстрации галереи. Но надо прямо сказать, уж не знаю почему, у меня не возникло ранее никакой мысли о том, чтобы фотографию сделать или там аудио записать. Поэтому я подумал про себя, что легче действительно согласиться из собственных рук показать отсутствие компромата, держа палец на кнопке блокировки. Держал телефон на отдалении, опасаясь, что он у меня его выхватит, но он внимательно взглянул на открытую мной галерею, и я тут же заблокировал телефон. Потом молодой человек в маске спросил, что у меня с армией. Я отправил его к наглой женщине в соседнюю комнату с военным билетом, отказавшись на вопросы отвечать. Я и секретарю все по 51-й статье отвечал, от даты рождения до номера телефона, не найдя в себе желания взаимодействовать. Буквально только паспорт она внести и смогла. Так вот, молодой человек вернулся с военным билетом, открыл его, и глаза округлились прямо. Он такой: «Господи, ВДВ, десант в Рязани. Так это же самая лучшая военная часть, просто охуительный шанс, элита!»
И он смотрит на меня, как на пришельца, на человека, который, ну, пидор для него. Проколотые уши, и разговариваю я манерно, да и одет я был. Не то чтобы в платье с блестками, но и не в типичный для него засаленный спортивный костюм. И при этом я же десантник, из части, в которой он сам мечтал бы служить, о чем он с дрожащим голосом, с придыханием мне восторженно заявил. В общем, это был слом мироощущения, всех стереотипов, всех мыслей. Думаю, я в итоге отделался от жесткой участи, потому что у него сбой в программе удивительный произошел. Действительно, он посмотрел на меня впервые и сформировал в голове: я этого пидорка об колено сейчас сломаю. А потом увидел в военном билете уважаемого рязанского десантника. И настолько не сопоставились образы в его голове. Молодой человек практически больше ни одного слова не сказал мне, и другие вокруг перехватили инициативу. Начался достаточно ожесточенный разговор, затарахтели в три голоса: да ты не знаешь правил, законов, получишь 15 лет, уголовное преследование, повестка, родина, ты что, не патриот? А ведь служил в ВДВ, наконец-то появился шанс доказать, что чего-то стоишь, что не просто крикун. А потом, вот, забили тебе голову всякой херней, влияние америкосов, чего хорошего в этой Европе. На стримах либералов миллионы просмотров, они орут там «Слава Украине!», «Предатели!», «Да ты не русский, не мужик!». Короче говоря, все шпарит по базовым тезисам пропаганды, с ушами погрязли в ней, повсюду эти псевдопатриотические теории, которые, наверное, действуют на население, как выясняется, пытаются задавить, запугать, нажать на то, что их самих бы задело. Ты должен почувствовать себя слабым, бесправным ничтожеством, которая ничего не может и отделается от худшей участи лишь при тотальном подчинении власть имущим. А я через все это еще в армии прошел, и, будучи интровертом, с детства умею уходить в свой тоннель и абстрагироваться от окружающего. Рекомендую каждому иметь в голове словесную игру, которую мгновенно можно включать, потому что, думая о хорошем, слишком расплывчатый совет, а занятная игра самое то. Но в данном случае полностью не помогло мысленное отстранение, потому как все дошло до физического взаимодействия. Они демонстративно попросили единственную девушку покинуть кабинет, заперли его на ключ изнутри, и началось. Мне дергали-выкручивали пальцы, толкали в грудь, пихнули на шкаф, но тоже пустое. Психологически не сломали, физически не сломали и поняли, что со мной довольно бесполезно дальше вести беседу. Кабинет я покинул. Здесь, наконец-то, как-то мне удалось дозвониться до адвоката в уголке коридора. Во-первых, он предложил вызвать скорую для снятия побоев, но видимых травм и синяков не осталось, никаких существенных следов, поэтому от идеи отказались. Кстати, на следующий день звонил представитель комитета против пыток, очень крутая организация, тоже спрашивали, как у меня все прошло, и я снова объяснил, что нет каких-то на теле доказательств, способных впечатлить людей. Хотя любая такая история, конечно, должна выводить толпы на улицы. Это нечеловеческое обращение, неважно, с кем оно происходит. Страшная пустота от того, что все это воспринимается не столько даже в качестве нормы, сколько безразлично для масс. Так вот, адвокат мимолетно меня за пару минут проконсультировал. За отказ от повестки не больше 3000 рублей штраф. 15 лет пустые угрозы, ничем не подкрепленные, которые не материализуются. Поэтому да, не надо брать никакую повестку, не надо подписывать никакие штучки. Это все пустое, чтобы запугать, заставить взять, заставить через страх прийти в военкомат на следующий день, вынудить самостоятельно все это сделать. Тогда я чуть-чуть подуспокоился.
В итоге у наглой женщины с повестками я так ничего и не подписал. В акте об отказе я обозначил отсутствие адвоката на месте, без консультации которого не стану ставить подписи. И только тогда, наконец, в третьей комнате уже стали со мной обсуждать протокол об аресте. Это тоже потрясающая история. Сначала на компьютере якобы ввели мои слова, показания, чего и где я делал. Потом на подпись как бы распечатали. Но в распечатке уже было понаписано другое, не мои слова. Все начиналось с того, что объявлена в стране мобилизация. Тут люди, сволочи такие, выходят с плакатами «Нет войне» и «Против Путина», и «Против России», «Слава Украине», кричат громко, нарушают общественный порядок, что-то бросают куда-то и прочее. Потом две страницы шлака о том, что такое митинг и почему наш конкретный неприемлем ни за что. Но самое интересное в конце. Там сформулировано очень тонко по меркам полиции. Там не написана прямая ложь, мол, гражданин Суетин стоял с плакатом и кричал. Но написано условно. Стоял человек с украинским флагом и кричал «Сдохни, Путин!», а гражданин Суетин находился рядом посреди всей этой истории на Арбате. То есть там нигде не написано прямо, что непосредственно я это делал, но текст принимает хитрейший вид, словно я был частью группы злостно нарушающих все святое людей. Протокол я в итоге тоже не подписал. Его при двух понятых из моего автозака подписали полицейские. В итоге я не поставил свою подпись ни на повестке, ни в акте отказа, ни в протоколе. И был, тем не менее, отпущен. Правда, лишь около 4 часов утра. Очередное грубейшее нарушение. Так что, дорогие друзья, боритесь за свои права. Они, конечно, могут очень многое, но зачастую назло заморачиваться не станут и просто отпустят вас домой. Надо единственное отметить, что эта история, несмотря на многократное участие в протестах, стала моей первой поимкой и вообще первым нарушением какого-либо сорта в истории жизни. Никогда прежде и ни по какому поводу я дальше проверки документов в метро случайной с правоохранителями не сталкивался. До 21 сентября. После всего произошедшего я не знал, чего ждать, поскольку мобилизация была достаточно новой историей. Будут ли ломиться ко мне по прописке с повестками? Придет ли все-таки дело на 15 лет уголовное? Когда суды и прочее-прочее? Посему я принял решение у себя нигде не находиться и перебрался к другу, который любезно приютил. Началось ожидание. Следующие дни оказались насыщенными, но в другом ключе. Я дал массу интервью разным публикациям. Мне кажется, очень важно говорить. Это то, чего крайне не хватает. С одной стороны, думается, много говорения вокруг из каждого утюга, но неспроста любая доступная платформа блокируется, а программа 60 минут, вопреки названию, идет все 24 часа в сутки. Ведь чем больше говорят, и говорят без альтернативного мнения, тем больше шансов, что услышат и поверят. А посему необходимо пытаться достучаться через все доступные источники, дабы предоставить альтернативу и перекрыть ложь. Ну и плюс определенная публичность защищает. Это тоже важно в Российской Федерации, на мой взгляд. Так что все интервью охотно раздавал. Параллельно с этим на утро позвонили из ОВД и спросили, живу ли я по прописке. Ответил отрицательно, что на тот момент являлось правдой. В первый день из-за переполнявшего адреналина я даже не мог уснуть, зато на второй вырубился мгновенно и сразу на многие часы подряд. После ареста мне стали приходить повестки, думаю, тем не менее, они не связаны с участием в акции, это была скорее общая мобилизационная хрень, несмотря на то, что категория у меня «В», хотя мы знаем, насколько размытые формулировки у всего этого балагана с призывом. По месту жительства я не появлялся, дабы повестки в руки мне непосредственно не вручили, но там находились люди, которые за меня их брать не планировали тоже. Касаемо задержания. Приглашение в суд пришло через 1.5 месяца. От меня на нем присутствовал адвокат КОВД «Инфо». Низкий поклон. Судья, как на конвейере, слушать ничего не стала. Документы взяла, но вынесла мгновенный вердикт. Штраф 20 тысяч рублей. Там даже в постановлении суда в одном из абзацев не моя фамилия. Настолько они на потоке. То есть секретарь фамилию переписывает из протокола в протокол. Ну, у меня не углядели. Такой справедливый суд. Сейчас подали апелляционную жалобу. Будем смотреть. Показательная история о моем задержании. Ведь многие подписали повестки и пошли в военкомат. Быть может, кто-то из со мной арестованных уже в Украину отправился и пленным в лучшем случае сидит. А боровшиеся за себя свободны и свободны больше мобилизованных. Я вообще много думал о мобилизации. Часто говорят, тебя все равно мобилизуют. Я здесь не хотел быть, меня сюда притащили. Давайте жалеть несчастных мальчиков. Но это же немного абсурд. Если ты ляжешь на пол и будешь стучать ногами посреди военкомата или полицейского участка, тебя не мобилизуют. Ты не можешь оказаться там. Тебя отпустят. В тюрьму могут посадить. В психиатрическую лечебницу, что тоже очень нехорошо. Но мобилизовать тебя насильно не могут. Мы не находимся пока в том моменте истории, где человека по рукам и ногам на улице вяжут, бросают в УАЗик и везут в Украину, а там воюй или расстрел. Все-таки цель у них пока, ну, повоевать как-то. А от такого человека толку ноль. Он ведь сдастся или убежит. С логистикой и так проблемы. Никто не станет транспортировкой человека заниматься ради того, чтобы застрелить его где-нибудь под Донецком. Поэтому быть по-настоящему насильно мобилизованным невозможно. Не остаться на свободе – да, но отправиться на войну – это выбор. И тогда вот эти текстильщики, мой выбор, пал на 15 лет тюрьмы однозначно, а не на войну. Пусть в итоге я реально и выкрутился. Если ты находишься с автоматом в руке и в военной форме там, в Украине – ты сделал такой выбор, вероятно, против своей воли в некотором смысле, но ты сам оделся, обулся, взял автомат, сел в машину. Да, тебе угрожали и всякое такое, но ты сделал этот выбор, перестал бороться, сдался и пошел. Нельзя перекладывать ответственность на других 100%. Вот я не подписал 3 бумажки, повестки не брал, не пошел в военкомат по повесткам, да, или статус уточнять, покинул помещение. В некоторых ситуациях это, безусловно, сложнее или вовсе невозможно, но в общем и целом быть мобилизованным – это выбор человека и выбор других родственников – поддержать эту его мобилизацию. Если бы все не подписали повестки, не пошли бы в военкоматы или на землю рухнули и ногами бы забили, то и не получилось бы мобилизовать никого. Как и с протестом. Победить можно. Нужно просто бороться за себя до конца. Пусть изначально это бесспорно безумная история, которой быть не должно. Никто не должен сталкиваться с подобным выбором. Ни при каких обстоятельствах. Никогда. И здесь перейдем к 5-й части. Побег из России. Я попробую обрисовать ситуацию, в которой оказался. Я нашел свое существование в по-настоящему странном месте. После ареста на протестной акции на фоне мобилизации я несколько недель безвылазно сижу в квартире друга. Я не вышел на улицу ни разу. Я отменил и отложил всю свою работу. По месту жительства стучаться в дверь, выдавать мне повестку. Дорога домой закрыта. На улицах Москвы начался хаос. Ловят людей в метро, у метро, у входов в подъезды, просто на городских дорогах в случайных местах. У меня с собой лишь та одежда, в которой меня задержали. И я не делаю ничего, Просто сижу и кушаю в одолженной футболке друга, ожидая, когда деньги на карте иссякнут. И одновременно, день за днем приближается новый закон о пропаганде ЛГБТ. За любой мой материал я могу получить миллионы штрафа. Удалять я материалы не собираюсь, угрожали мне неоднократно. Тащу на горбу еще и это дополнительное бремя. Словно тиски сжимаются с двух сторон. За антивоенную позицию и за гомосексуальную ориентацию. А параллельно протеста нет. И мобилизации конца и края не видится. Я листаю ленту Твиттера, в ужасе наблюдая то, о чем уже говорил. Мобилизованные покупают сами себе одежду и еду, родственники перекидывают это все через заборы, вместо того, чтобы сносить эти заборы. И постепенно осаживается осознание. Нет, мобилизация тоже не красная линия российского общества, через которую оно не способно перейти. Они мобилизовали 500 000, а надо еще 2 мобилизуют. А я сижу... И сижу, и сижу, и сижу, и даже на солнышко, блин, не гляжу, потому что беспросветный мрак кругом. И я не могу сидеть еще 2 года. У меня вообще-то жизнь идет, и не бесконечная она. И на паузу ее, как в игре, поставить не получается. А главное, что вызовет протест, что растрясет это общество, что его сдвинет. Война не сдвинула, санкции не сдвинули, мобилизация не сдвинула, ядерная бомба сдвинет, деоккупация Крыма, да захват Белгорода их не сдвинет, ощущение порой складывается. Так что сдвинет? Это страшный вопрос, у меня нет ответа на него. И взвешиваешь круглосуточно. А что же сделать еще лично мне? Я могу в одиночный пикет встать. Меня арестуют. Будет очередное административное дело. Вроде до уголовного 3. Допустим, сразу заведут уголовный. Или после второго пикета. Или пропаганда ЛГБТ подъедет. И я окажусь в тюрьме. Потому что мобилизовать я себя не дам. И материалы не удалю. А дальше что? Я не медийная политическая персона. Не Алексей Навальный. Я не символ. К моему аресту внимание мира не прикуется. Я сяду в тюрьму, и, может, даже где-нибудь об этом напишут, и друзья добрым словом помянут. И что будет? Что будет дальше? Почувствую ли я, что сделал достаточно? Чувствую ли, что сделал достаточно сейчас? Я не думаю, что эта акция внесет дополнение какое-то в мою эту внутреннюю самоосознанность. Или тем более войну остановит, если... такую цель ставить перед собой. И я сижу. Я не был дома с утра 21 сентября. Я не могу туда вернуться. Я не могу выйти на улицу. Я не могу работать. Я не могу сдвинуться направо или налево. И продолжаю думать. Ведь у любого активистского решения должна быть холодная расчетливость. Всегда хочется броситься куда-то бездумно, закричать. Но должен быть расчет. И расчет мне сказал следующее. Я могу сесть в тюрьму, а эффекта ноль. Могу лететь, но и от этого эффекта не будет. Зато останусь на свободе и, может быть, скажу чего-нибудь, как сейчас, например. Но какие еще доступны решения? Что я могу? Могу эскалировать? Военкомат поджечь? Бомбу сделать и чего-нибудь подорвать? Так поступают десятки людей. И, наверное, это эффективнее крика с плакатами. Но способен ли я на такое? Задается экзистенциальный вопрос. Способен ли Миша взять камень увесистый, стекло в окне военкомата разбить и коктейль Молотова внутрь бросить? И ответ на этот вопрос отрицательный. Я не могу. На данный поступок я не способен. Даже не важно, как я к нему отношусь. И можно говорить все, что угодно. Да, смелые украинцы шли против Беркута на Майдане с голыми руками. Да, бравые 15-летние девочки под угрозой расправы протестуют в школах Ирана. А я не могу на такую мелочь пойти, ее совершить. Я не тот, кто должен давать оценку своим качествам, говорить, я смелее или я слабее, оправдываться, выводы сии для других, не я этому судья. Моя задача — четко понять себя и сделать общий отчасти философский даже вывод. Вот он. Нет. Я не способен поджечь военкомат. И когда осознание сие пришло, я вдруг понял, лимит моих личных способностей достиг своего края. Мне некуда эскалировать. Быть может, настанет мой час, я смогу зайти дальше, или общество поменяет позицию. Но сейчас, прямо сейчас, я могу лишь сидеть и с печалью смотреть, как жизнь утекает. Поэтому я должен попытаться уехать. Это единственный оставшийся разумный выход из обреченности для меня. Для меня гея против войны, который не подожжет военкомат. Решение буквально кликнуло в голове, когда я оказался в тупике. И я перестал терять минуты. Мы с другом одной ночью купили билеты на самолет. На единственный вечер я вернулся домой за вещами. Днем оформил документы на передачу родным имущества, принадлежавшего ранее мне, и покинул Россию. Но прежде чем это сделать, я все же еще две штуки сотворил кое-какие. Для меня было важным поставить определенную точку в своем российском пребывании. Я реализовал идею так. Нарисовал большое количество плакатов, маленький лайфхак. Если хотите огромный плакат, покупайте не бумагу, а ткань. Кучу метров, это относительно дешево. Моя стоила метр по 150 рублей, по-моему. Самая дешевая белая ткань. Можно брать десятки этих метров. Потом покупайте строительную акриловую краску. Я предпочел черную, но любая доступна. И пишите, рисуйте по ткани кисточкой, все что угодно. Краски потребуется довольно много. Она не прям чтобы с первого раза прописывает. Надо нанести несколько слоев. Но зато потом у вас будет очень крутой эффект. Вы получите чудесные тряпичные плакаты любых размеров, которые складываются, разворачиваются. Сохнет краска быстро очень, за полчаса. Потом не под дождем, нигде в другом месте не подтечет. А вешаете плакаты обычными прищепками для белья, словно развешиваете сушить ткань. Только оставляйте в творчестве наверху свободную зону для загиба, а то текст уйдет, ведь просто прямо тяжелый плакат держаться не будет. И таких я сделал массу, загрузил ночью в рюкзак и отправился в Измайловский парк, где провел свое детство. Развесил их повсеместно там. Для меня очень символичным было это приключение. Вот тут я на качелях качался 5-летним мальчиком. А здесь с горки на ледянке зимой летел. Даже немного трогательно. Я старался вешать плакаты как вдоль дороги, так и залезая на деревья, чтобы просто случайный прохожий с утра не смог их без дополнительных усилий сдернуть. Где-то на видных местах, где-то на более отдаленных, дабы этим псевдопатриотам усложнить квест. Кто знает, может, сейчас, столько времени спустя, парочка до сих пор где-то развеивается. И все равно было жутко страшно, что кто-нибудь меня поймает, найдет, и я не убегу, пока на дереве сижу, например. Для этого заранее я себя решил обезопасить. Обезопасить следующим образом. Я придумал и записал на видео шифр на случай поимки в парке. Если самолеты снимут или просто на улице задержат. Если окажусь в полиции, в суде, в тюрьме. Я зашифровал некоторые слова, как для письма, так и для визуальной картинки. Некоторые жесты для демонстрации в суде, в покаянном видео, где угодно. Чтобы люди понимали, что со мной происходит. Видео сохранил в разных источниках, предупредил людей на всякий случай. Показывать целиком здесь не буду, вдруг еще пригодится. Это, конечно, не то, что должен делать человек в свободной стране. И вообще не то, о чем он должен думать. Человек должен гулять по городу, нюхать цветочки, смотреть любимое шоу или спортивный матч, наслаждаться бытием, но нет. Я записываю шифр на камеру в квартире у друга без возможности выйти из дома, чтобы, если меня арестуют в аэропорту при вылете из страны, я смог незаметно передать своей маме, что меня избили полицейские, например. Вау, какое продуктивное времяпрепровождение в 21 веке. Хотя, опять же, говоришь себе, а кто-то погиб под бомбежкой. И сразу жалость к собственной личности улетучивается на второй план. Странно было улетать. Странно, наверное, вот еще почему. Ощущение, словно ты признаешь свое поражение. Я ведь с тинейджерства рассматривал такой вариант. Даже сейчас я оглядываюсь назад и думаю, блин, вот собери я тогда свои вещи, улети куда-нибудь в Нидерланды и запроси там убежище, я бы, может, гражданином Евросоюза уже был. Но ведь принял тогда решение, тогда, в 19 лет, осознанное решение остаться и бороться. Бороться за себя, как за гея в этой стране, и за себя, как за оппозиционно настроенного гражданина. Тяжело улетать, потому что кажется, словно твоя борьба осталась незамеченной, что ли, пустой. В некотором смысле стало даже хуже. И ты потерял 10 лет, как активист и как человек в своей личной жизни. Я все равно начинаю заново, просто проиграв, и на 10 лет позже. Тяжелое ощущение, тяжелое. В аэропорту мне повезло. На паспортном контроле не остановили. Я разговаривал с несколькими людьми уже здесь, которых отвели в сторону, допрашивали долго. Может, мне лично повезло просто с женщиной, да, чудесной, которая мой паспорт проверяла на контроле. Мне буквально задали только один вопрос. Когда были приобретены билеты? Я честно назвал дату. После начала мобилизации мне ответили: все отлично, штамп, штамп, отправляйся. Даже цель поездки не узнавали. И вот я здесь, не сказал даже до сих пор где, в Турции, город Бодрум, чудесный город, бывший Галикарнас, постоял на развалинах мавзолея, совершенно удивительное ощущение. Буквально иду мимо старинного замка и слезы на глазах, представляете, так меня это впечатляет. Но, конечно, внезапность нерадостная. Отель мы с другом арендовали уже после посадки самолета в аэропорту турецком. У меня с собой было только $700. Улетал я из моральных соображений в первое попавшееся место, а не потому что могу себе такое позволить. Пытаюсь жить одними онлайн-уроками, так что пишите в Телеграм или на почту, если хотите их взять. Перед вами профессиональный классический гитарист с 10-летним репетиторским стажем. Могу преподавать на русском, на английском, он свободный у меня. Гитара, сольфеджио, история музыки, любая сопряженная дисциплина. Вам понравится. Пишите. Я совершенно серьезно. Уникальная буквально возможность отхватить со мной занятия. Но не только, скажем, материальные вопросы меня гложут. Терзают и сомнения иного сорта. А правильно ли я поступил? А сдался ли я? Как помочь другим? А что теперь я буду делать? Куда направить свою энергию? Почему я не сделал большего раньше? Вообще, куда теперь идти? Как жить? Получать ВНЖ? Буду ли я однажды возвращаться или подавать на беженство? Или допущена ошибка, да? И нужно срочно лететь обратно. Я на авиасейлс каждые 2 дня захожу с этим раздраем в голове. И есть высокая вероятность, что однажды сяду на злосчастный самолет до Москвы не из-за отсутствия денег, а потому что так покажется правильным поступить. И да, в первый день после ночи в отеле мы с приятелем спокойно прогулялись по соседней улочке, заглянули в магазин купить себе покушать. Я полюбовался горами, прошелся у моря по пляжу. Новости не открывал сутки. Так умиротворяюще напомнили о себе отголоски давно забытой жизни, чувство безопасности. Турция — чудесная страна. Я уже базу турецкого языка выучил. Языки мне вообще легко даются. Но проблема это не решает. И со временем, конечно, снова накрыла меня волна. Как посреди фильма я рассказывал. Черт, по-прежнему все так происходит. Я просто улетел. Я не решил задачу. И так и вертится по кругу. В какой-то день безопасности, счастливая дрожь на развалинах мавзолея в Галикарнасе, а когда-то боль и слезы текут от происходящего. Иногда радость, что уехал и спасся. Может быть, моя жизнь поменяется, я начну строить ее вне России. А иногда паническое нет. Это было ошибкой. Надо прыгнуть в самолет, вернуться. Лучше сидеть в тюрьме, чем сбежать. Порой я чувствую злобу. Мол, это не моя борьба. Потому что моя страна меня, гея, всегда не любила. И, может, мне стоило 10 лет назад отсюда уехать, и тогда бы меня к фашистам сейчас не приписывали, хоть я и выбрал тогда борьбу. И страдаю по 10 потерянным годам жизни и по нынешней своей неприкаянности. А порой возвращаюсь к ощущениям, что действительно сделал недостаточно, и от того, что я не каждый день на улице с плакатом стоял, и военкомат не сжег, я косвенно повлек эту войну за собой. И кавардак мыслей в голове перекрывает все. И я по-прежнему не могу смотреть теннис и наслаждаться фильмом. Ведь где бы я ни находился, я чувствую боль и терплю отложенную жизнь. От того, что произошло и продолжает происходить. И боль как за самого себя и за свое будущее, так и за тех людей, которые, к сожалению, точно будущее потеряли. Некоторые навсегда. И вывод отсюда, я не знаю какой, хотел поделиться просто соображениями собственными об отъезде и борьбе. В первую очередь хочется сказать, принимайте решение для себя, решение взвешенное, не безумное. Нет правильного ответа. Я несколько недель посидел в заперти, круглосуточно рассуждал, могу ли я с плакатом выйти, могу ли в тюрьму сесть, могут ли мобилизовать меня, способен ли военкомат сжечь. И только сопоставив все это, желание уехать стало реальностью. Решение сформировалось на основании всех исходных данных. Может быть, ваше решение будет иным. Но даже оно, каким бы однозначным ни казалось, поставится под сомнение вами же еще очень много раз. И это тоже нормально. А теперь финальная, шестая часть. Заключительные мысли в потоке сознания. Чувствую себя немного Вирджинией Вульф. Что ж, не берите повестки, не идите в военкомат, боритесь, и вы не будете мобилизованы. Сопротивляйтесь войне всеми доступными лично вам методами. Ну или уезжайте, если это лучше. Ну а так вообще, любой закон, любое правило здравы до поры до времени. Каждый принимает их для себя. Представим вымышленный парламент в демократической стране, где сидит ровно 100 человек. Прошли очередные выборы, и три партии набрали по 20%, две по 10%, какие-то по 5%, три одному. Сформировали 100% и 100 соответствующих мест в парламенте. Чтобы какой-нибудь закон принять, им нужен 51%. Ни у кого изначально этого нет, а значит, необходимо договориться, составить коалицию, убедить, прийти к какому-то решению. А самое интересное, что каждый гражданин чувствует, что в этом парламенте есть его представитель, есть человек, который отвечает за его мнение. Он сам своим голосом делегировал ему ответственность. И когда принимается закон, он является результатом демократического решения. И население следует за ним. Ведь каждое решение, которое принимается, фактически и народом принимается, так как власть — срез общества. Если ты не согласен, ты не нарушаешь закон сейчас, а стараешься менять его, агитируя людей голосовать на следующих выборах иначе, за тех, кто в предвыборной кампании иное решение пообещает. А у нас в автократии власть оторвана от людей, ее решения не наши. Моих представителей там нет. Я ни за кого из них не голосовал. Мне не был даже предложен этот выбор. В данной связи любой принимаемый закон не отражает наши желания. Это личная инициатива всех тех, кто сам себя туда назначил. И где грань хорошего и плохого в подобном сценарии? Как соблюдать их законы? Вообще, в нормальном обществе люди должны следовать закону, потому что закон есть адекватное отражение реальности. Это объективная вещь, насколько возможно. А мы, находясь в обществе, где законы принимаются не в отражении того, что обществу нужно, а просто по прихоти никем не выбранных людей, должны задаваться вопросом каждый раз, а справедлив ли закон, проводить его через собственную моральную оценку? И тогда ты задумываешься. Поговорим о митингах, например. Была полная свобода. И вдруг тебе заявляют: извините, одно маленькое ограничение. В радиусе километра вокруг больницы протестовать нельзя, потому что вы будете кричать какие-то лозунги, а там шуметь не стоит. Кто-то думает: разумная вещь, да? Доктор операцию делают, бабушка восстанавливается, женщина рожает. Все понятно, конечно, ни к селу, ни к городу мой протест. Здесь я в сторону сдвинусь, разумный закон. А потом власти говорят: вот у нас был коронавирус, больше 100 человек в протесты не вставайте. А потом и одиночные пикеты запрещают, тоже ковид. И транспорт перекрывать нельзя, и кричать лучше вообще нигде не надо, и за плакат штраф, и в конце концов все протесты делают вне закона. И в демократическом обществе у этого было бы разумное объяснение, потому что ты открыто представляешь, как все устроено, почему принято решение, кто за него голосовал, и в следующий раз не выберешь этих людей, если тебя что-то не устраивает. А в нашем обществе ты вынужден остановиться, посмотреть вокруг себя и подумать: блин, решение отвратительное, я с ним не согласен, мы должны перестать его соблюдать, ведь иных способов сопротивления не осталось. И у каждого своя грань. У кого-то перекрытие дорог, у кого-то собираться по 100 человек, а у кого-то грань полный запрет митингов. Но кто-то и где-то должен задуматься, когда-то должен произойти этот чертов слом, где-то должно произойти переключение, когда люди поймут: нет, ты не должен, в кавычках, по закону не протестовать. И распространяется подобное на все. Ты не должен идти на мобилизацию, кого-то там убивать. Ты не должен. Это извращенное решение, больное. Оно незаконно. Кто бы что с трибун не вещал и какие бы он бумажки не подписывал. Демократическая избираемая власть подобных решений не принимала бы. Поэтому, например, я не считаю возможным для себя ЛГБТ-материалы удалять. Это моя грань. И законность тут ни при чем. Но российское общество не достигло того момента, когда оно способно беззаконию сопротивляться. Не начало оно анализировать. Но жутко иногда, знаете что? Самому себе ночью в кровати шепотом задавать с опаской вопрос: а вдруг мы в пузыре? И большинство не против. Ни власти, ни войны. Страшно. А я не могу все это время в квартире у друга безвылазно сидеть. Да и запрет пропаганды ЛГБТ, к сожалению, утверждает, что вернуться потом будет очень сложно. Ведь война закончится обязательно. И Путин закончится обязательно. А гомофобия в наследии останется. И будут ли мне счастливы в прекрасной России будущего? какой бы она ни была, целой, раздробленной, с кем во главах, я не знаю. Символично, наверное. Мое разочарование нынешней властью было сподвигнуто законом о пропаганде в 2012 году. Окончание внутрироссийской истории личной пришлось на закон о пропаганде года 2022. 10 долгих лет. Все началось с ЛГБТ-пропаганды и закончилось ею. Вся сознательная гей-жизнь закольцована, словно моя идентичность определяет путь, сыграв очередную решающую роль в выборе будущего. Главное, чтобы трагедия скорее подошла к концу. А я убежден, это случится. Просто никогда не поверю, что зло победит добро. Представляете, если Фродо не донес бы кольцо в Мордор. Как так? У меня на сегодня все. Спасибо.